Галина Манукян. Дикторат 2. Новый мир. Глава 1. Похожий на одноглазую стрекозу, юркий летательный аппарат из стекла и металла не сбавлял скорость, пролетая над бескрайней зеленью холмов и долин.
«Сэр», —
произнесла машина с такой же интонацией, с какой наложницы спрашивают хозяина, как бы ему хотелось развлечься.
«Вам сообщение из центра управления зоной аномалии. Центр требует соединить с пилотом, но вы отключили прямую связь».
Гигант Эдер начал озираться. Ему не верилось, что это всего лишь робот. Но не может робот говорить так томно, с соблазнительной хрипотцой и придыханием. Но пилот Иван скривился и пробормотал себе под нос. «Была хвалва их мать слушать!» Он задумался на секунду, затем кивнул оторопевшим от внезапного полета пассажирам. «Эдер, пристегивайся вон теми ремнями и держи свою девочку. А вы, эй, которые сзади, хватайтесь за все, что можно, и не отпускайте». Иван чем-то щелкнул, достал из коробки в панели крошечную деталь и, надкусив несколько раз, выбросил ее на пол. Затем отжал похожий на подкову рычаг вниз и вперед. И сообщил. «Осторожно! Сейчас будет расколбас!» «Что?» — не понял Эдер. И последнее «о» растянулось в раскатистое «а-а-а», к которому присоединился дружный рев Лиссандры, Грега и мутанта Тима, беглецов из Глосского диктората. Машина перевернулась и резко начала снижаться. Что-то глухо шмякнуло о спинку кресла. Пожалуй, это могло быть только бессознательное тело здоровенного стража Никола. Что его винить? Не всякий человек, севший впервые в летательный аппарат, может радоваться полету. Даже Эдеру было страшно, особенно сейчас, когда земля неумолимо приближалась, и блестящая, извилистая нить реки между багровыми холмами увеличивалась с каждой секундой. Тараща глаза, он пытался удержать на коленях Лису, Чумашку, как он ее про себя ласково называл. А она так и норовила вмазаться в переднюю панель. Эдер забыл о том, что не верит больше в духов. Он орал и взывал к ним, как в детстве, когда падал с вековой сосны, ломая ветки спиной. Духи не слышали. Машина пикировала. И вдруг, когда конец казался неотвратимым, она, едва не коснувшись круглым носом речной глади, задрала его и принялась скользить в 2 метрах над водой. Все громко выдохнули. Грег выругался цветисто и от души, как умеют только стражи, повидавшие на своем веку и козлограссов, и дикобарсов, и нелюдей-разбойников. А потом вдруг издал странный звук. Радуясь, что не ел ничего, Эдер сглотнул и подтянул к своим коленям ослабевшую Лиссандру. Из-за спинки кресла, где был Грег, запахло рвотой. Щупальца мутанта Тима осторожно отцепилась от загогулины на передней панели. Где-то под ногами катались пара копий. А Иван, этот низкорослый хлюпик, которому они доверили своей жизни, даже не побледнел. Вот сволочь. Гигант метнул взгляд за выпуклое, больше похожее на половину шара, лобовое стекло. И только теперь заметил, что с поверхности свинцовой на вид реки поднимался пар. Он клубился невысоко и расстилался по устью, словно в жутких легендах. Рыжие холмы выглядели мертвыми и пугающими. Покрытые то ли песком, то ли бархатной, и, казалось, ядовитой пылью, они выглядели ненастоящими.
«Что ты, гад, творишь?» Тяжело дыша обратился Эдер к Ивану.
После мгновенного снижения у гиганта не было сил на угрожающий рык. Он бы придушил пацана сейчас же, если бы умел управлять этой адской штуковиной. Пилот пожал плечами, но не оторвал взгляда от ущелья.
«Я же сказал, держитесь!»
Иван ловко крутил рычаг с набалдашником и одним глазом поглядывал в плавающий перед ним экранчик.
«Раз с нами связались из центра, значит, выцепили. И на какой мы вертушке летим и куда направляемся? Она, зараза, передает сигналы. Я уничтожил GPS и теперь пытаюсь запутать след. Вы же не хотите, чтобы вас поймали или размазали ракетой по холмам?»
«Нет», —
хором ответили беглецы, мигом поняв главное слово «размазали». Что такое ракета, было уже неважно. ЛТ-45 под управлением Ивана петляла по извилистому устью, пролетая под красными арками, бросаясь в пустынную развилку и внезапно возвращаясь, словно стрекоза над ручьем. Всем, кроме пилота, от этих вертлявых передвижений становилось нехорошо. А Иван сосредоточенно смотрел перед собой и не обращал на спутников никакого внимания. Он стиснул в пальцах рычаг и буркнул, совсем не заикаясь. «Сейчас еще разок проколбасимся!» Он не успел договорить, как машина свернула от реки направо и углубилась в пещеру. Благодаря лучам, которыми аппарат освещал дорогу, ошарашенные жители Диктората увидели, что пролетают в туннеле. Беглецы поняли, что до конца света здесь был город, ничем теперь не похожий на руины мегаполиса. Само небо сошлось над улицами и окаменело. Потоки дождя застыли и жуткими гроздьями свисали с каменных туч над искореженными домами и конструкциями, похожими на кошмарных чудовищ, над впечатанными в асфальт черными фигурами людей, над вздыбившимися железными повозками.
«Ад!» – простонал Грег. И, наверное, был прав. Но Иван отжал рычаг, и машина нырнула в громадный колодец.
Еще глубже, еще мрачнее. Тут были только темные стены и железные полосы, вдоль которых они неслись. Страх сжал каждому горло и не позволял даже кричать. Что и говорить. Дышать тут тоже было почти невозможно. Лоб Ивана покрылся мелкими бисеринками пота. Парень повел машину вперед, немного снизив скорость. Эдер вперился взглядом в серьезное лицо паренька и боялся пошевелиться. Самые плохие предчувствия молотами колотели по вискам. В груди сдавило, когда машина накренилась на бок, протискиваясь в узкий коридор. И вдруг вертушка вырвалась на свет. Перед ними растянулось ущелье, ощерившись клыками серых скал. А над головой появилось солнце, светлое, лучистое, с которым все они уже успели распрощаться за эти несколько страшных минут. Иван громко и с облегчением выдохнул. Попетляв еще немного, он цокнул языком и резко поднял машину, выводя ее над обломанной нещадно скалой. И Эдер увидел деревья.
«Лес!»
– обрадованно взвизгнула Чумашка.
«Здесь тоже есть лес!»
«А то!» – важно подмигнул Иван и направил летающую штуковину к земле.
«Ты сможешь нас вернуть? Потом?» – спросил Эдер.
«Зачем?» – удивился Иван.
«Там мой народ. Моя земля. Это моя ответственность. Раз прежний команда предал людей, я обязан вернуться, когда разберусь, что к чему», – жестко ответил Эдер, с каждым словом придавая себе большую значимость. Не ему умириться с ролью никчемной пыли. Гиганту отчаянно хотелось вновь обрести вес, встать ногами на твердую землю, взять в руки меч и знать, что он чего-то стоит, что люди боятся его и уважают. Быть никем, тем более подопытной крысой, он позволить себе не мог. Они проскользнули между деревьями и приземлились у притаившегося под ветвями громадных елей серого вытянутого прямоугольника, новенького, с замысловатыми окнами и стеклянными вставками поверху. Среди мощных стволов виднелись другие такие же прямоугольники. Сколько их было, Эдер сосчитать не успел. Иван устало откинулся на кресло.
«Вот, папа, приехали. Хрена они теперь на нас найдут».
«И что теперь?» –
спросила Чумашка.
«Вылезаем и попытаемся очухаться», – вытирая покрасневшие от напряжения глаза, сказал Иван и опять выдохнул звучно и со смаком. «Фух, как трое суток подряд в Battlecraft рубиться».
Он ткнул пальцем в панели, боковые стенки аппарата поползли вверх. В лицо пахнуло свежестью, смешанной с запахом пепла и чего-то неприятного. Эдер вдохнул. Воздух оказался настолько тяжелым и густым, что в ноздрях, в горле, в груди стало больно. Лиса встала с его колен и тут же покачнулась, покраснела и вцепилась в панель. Гигант поднял руку, чтобы поддержать Чумашку, но почувствовал, что тело его неожиданно прибавило в весе. Стало неповоротливым и громоздким, будто он из зайца-кота превратился в медведя. Рядом, громко, с раскатистым хрипом закашлялся Тим.
«Ад!» –
простонал Грег и упал рядом с Николом.